Наставление по созерцательной практике.
Когда возникает сильная страсть к предметам желаний или сильная ненависть по отношению к нежелательному, радость от благоприятных событий, наслаждений и так далее, и скорбь от неблагоприятных событий, болезней и тому подобное, что бы ни произошло, в это время проявляется энергия естественного состояния. Поэтому важно...
Еще раз прочитайте последнюю фразу.
Что бы ни произошло, в это время проявляется энергия естественного состояния.
Когда обычный человек испытывает чувства или мысли, он не знает, что все, что не проявляется в его уме или теле, есть проявление светоносной энергии естественного состояния, светоносной энергии пустоты. Он думает, что это есть нечто отдельное, нечто само по себе существующее. Это как смотреть на палец, не видеть руку. Смотреть на верхушку айсберга и не видеть подводную часть. Когда человек осознает то, что проявляется в его уме и теле, и не знает их подлинного источника, чьим же они проявлением являются, и кто их истинный хозяин, он вступает в контакт с этими частями своего «я» и с энергиями, как с существующими самими по себе. Этот контакт сопровождается либо привязанностью и цеплянием, либо отвращением или отрицанием и негативизмом. В случае привязанности происходит импринтинг, впечатывание в сознание устойчивых кармических следов. Этот кармический след сопровождает человека всю жизнь и даже в следующую. К примеру, многие или некоторые люди могут видеть сны, повторяющиеся. Одно и то же примерно. Это называется бакшас. Вследствие того, что кармический след прошлой жизни проявляется в этой жизни. В случае отвержения в сознании появляется определенная закрытость, отсутствие распахнутости и скукоженность ума. Когда же йогин обнаруживает светоносную пустотность своего «я», он видит также, что мысли и переживания, все, что он воспринимает через глаза, уши, движение внутренних энергий и эмоции, есть проявление этого исконного светоносного пустотного «я». И вместо того, чтобы вступать в прямой, непосредственный контакт с этими переживаниями, он вместо этого вступает в контакт с их источником, с прямой энергией ясного света. Как это можно объяснить? Ну, допустим, я вижу какого-нибудь монаха. Ну, допустим, я часто вижу Анандалилу по роду служения. Если я ее вижу просто как существо, человека или женщину, или монахиню, то у меня возникает, соответственно, могут возникать, соответственно, различные суждения. У нее такие-то качества, такие-то достоинства и недостатки. Такая-то форма, у нее такое-то прошлое, и она ведет себя так-то. Соответственно, с ней надо себя вести так, а нужно делать то-то. И это означает двойственное состояние. В случае, если с ее стороны будут какие-то другие действия, противоречащие моим установкам, то будет гнев. А если будут действия, которые будут удовлетворять мои установки, то будет радость. Вот так действует обычный человек. В случае же с пониманием принципа ясного света, вы сразу смещаете фокус поверхностных качеств на сущностное сознание и смотрите на сущностную основу, пребывающую в каждом живом существе. Вторичные же качества вы рассматриваете, независимо от того, как они проявляются, как проявление этой первичной основы. То же самое и с внутренними данными. Если у вас есть гнев, этот гнев больше вас не может одурачить. Как только он вырывается, вы быстро находите его сущностную основу и видите, что основа у него ясный свет, и возвращаетесь в природу ума. Если возникает цепляние, привязанность к чему-либо, вы также, вместо того, чтобы идти на поводу у нее, обнаруживаете ее сущностную основу и снова возвращаетесь к созерцанию ясного света. Если возникает эмоция, желание или мысль, вы не даете мыслям околдовать себя. Вы знаете, что за мыслями есть сущностная основа, а по сути никакое интеллектуальное знание не является достоверным в абсолютном смысле. В относительном смысле интеллектуальное знание может быть относительно достоверным. Ну, допустим, вам говорят, автобус Нижний Новгород идет в 11:30. И, в принципе, если вы приедете, он пойдет. Но в абсолютном смысле вы знаете, что как таковой автобус и как таковой Нижний Новгород являются иллюзией, поскольку это недостоверное знание, всего лишь условное, которое мы принимаем как определенные условности этого мира. Поскольку мы в них живем, мы принимаем эти условности. Итак, что бы ни произошло, мы мгновенно смещаем сознание на источник интеллектуальных знаний, эмоций, восприятий и оценок. Тогда вместо того, чтобы впадать в привычную привязанность, мы всегда находимся в видении этого источника. Кто-то может спросить, до этого все ясно. Надо просто сместить сознание на светоносный источник всего, но как именно его найти, этот светоносный источник, если его ни разу не переживал? тот момент, когда мы его пытаемся найти, мы его теряем, потому что сама попытка уже означает некое движение, уводящее нас от центра. Вместо того, чтобы пытаться найти его в каком-то месте или в какое-то будущее время, нам следует просто расслабиться, не вынося никаких суждений, оставаться здесь и сейчас, в бдительно осознающем состоянии наблюдения. И по мере того, насколько мы расслабляемся и остаемся в таком осознавании и наблюдении, мы не выносим никаких суждений по поводу воспринимаемого, а пребываем вот в таком бдительном осознавании. Вот когда мы так пребываем, то мы уже начинаем подбираться к источнику всех мыслей и эмоций, к этой исконной, светоносной, пустотной основе, первичной матрице всего сущего, всей Вселенной. Как только у нас появится мысль искать ее где-нибудь в другом месте, или завтра, или в связи с чем-либо, с каким-то методом, мантрой или еще чем-то, то мы сразу теряем его. Поэтому святые говорят, он так близко, что его трудно обнаружить. Он так прост, что в него сложно поверить. Когда же мы обнаруживаем этот источник, внезапно мы видим, что все погружено в него, и что мы тотально заблуждались, видя все объекты мира разрозненными, самосуществующими. Сколько бы нам ни повторяли это, мы все равно заблуждались. Это действительно сильное изменение восприятия. Тем не менее, когда мы его обнаруживаем, то наше отношение, соответственно, и к мыслям, и эмоциям, и переживаемому меняется. Все может внешне продолжаться так же. В принципе, даже ваше просветление может кто-то и вообще не заметить. Вы можете внешне играть роль обычного монаха. Но внутри все переворачивается. Теперь вы становитесь полностью пустыми. Ничто больше не может вас ввести в заблуждение, околдовать или очаровать. При условии, если вы бдительны к пониманию этого источника. Теперь же ваша жизнь просто становится игрой. Игрой среди относительных форм и оттачиванием мастерства. Теперь все, что бы ни проявилось, есть само проявление этого исконного источника. Гнев – эмоция того же порядка, что и радость. Мысли о чистом и нечистом, о святом и мирском – это вещи одного и того же порядка. Вы знаете, что все они сами по себе ничего не стоят. Они стоят лишь потому, что они указывают на сам их первичный источник. Сараха говорил так: «Тот, кто познал то, что находится за мыслями, только и начинает то, что находится за словами, с этого момента только и начинает понимать ценность слов». Ценность слов в относительном смысле, разумеется, есть. И она такова, насколько хорошо они указывают на абсолютную истину. Такой йогин уже больше никогда не переживает никаких негативных эмоций, никаких нечистых состояний. У него в принципе не может быть огорчения, чувства вины, депрессии, замешательства серьезного. Все эти энергии, разумеется, в его теле еще могут быть, поскольку его тело еще не слилось с ясным светом, и нечистая карма, и нечистая энергия в его теле могут проявляться по-прежнему, пока его тело полностью не очистилось и каналы не освободились. Тем не менее, благодаря тому, что когда они проявляются, они мгновенно узнаются, любые энергии или эмоции мгновенно высвобождаются. Это подобно тому, как человек шел в темноте и внезапно увидел идущего навстречу, и он инстинктивно напрягся, испугавшись. Прохожий, неизвестно, что от него ожидать ночью. Но при приближении он внезапно увидел, что этот прохожий его самый лучший друг, и он сразу расслабился и успокоился. Таким же образом происходит самоосвобождение всех мыслей и энергий. Как только они появляются, какая-то доля секунды, и мы сразу же их узнаем. Мы узнаем их как самых лучших друзей, в том смысле, что они из того же источника, из первичной основы светоносной пустоты. И мы мгновенно расслабляемся. На более высоких уровнях нет нужды даже как-то узнавать их специально, тренироваться с усилием. А такое узнавание происходит простым пребыванием в истинной природе. Говорят, что это похоже на вора, который прокрадывается в пустой дом. Воры — это вот эти вот нечистые мысли или эмоции или энергии. Но как только они проявляются, они сталкиваются с нашим пониманием ясного света, и они не могут ни навредить, ни изменить наше состояние. Они мгновенно воссоединяются, обнажая свою истинную природу. Таким образом, они просто видятся как украшение, как игра, как просто циркуляция энергии. Какой можно пример привести? Допустим, это пример из мирской жизни. Допустим, человек может увидеть практикующего или монаха. Мирской человек. И он может подумать, что этот человек не разделяет мои принципы, и это может какой-то странный человек, и испугаться его. Но если этот человек сам практикующий, увидев монаха, он обрадуется. Увидит как нечто родственное, духовное существо. Он мгновенно узнает в нем то сущностное сознание, которое он сам ищет.
Поэтому важно узнать изначальную мудрость основы освобождения.
Мудрость самоосвобождение — это самое сущностное знание, которое следует усвоить, становясь монахом. Многочисленные техники, секретные методы работают только лишь тогда, когда мы усвоили эту мудрость самоосвобождения. До тех пор, пока эта мудрость не усвоена, то мы можем накапливать множество посвящений, но у нас не будет единой основы, на которую все это должно быть нанизано. И наша практика всегда будет в лучшем случае малоэффективной. Напротив, тот, кто обрел эту мудрость самоосвобождения, даже не владея большим арсеналом технических методов, уверенно идет к полному просветлению. Это такой же факт, как то, что на небе одно солнце и одна луна. Говорят, что это путь всех Будд, путь всех святых, и что, следуя этим путем, все святые прошлого пришли к освобождению. Следуя этим путем, все святые настоящего идут к освобождению. И следуя этим путем, все святые будущего придут к освобождению. И не следуя этим путем, невозможно прийти к освобождению.
Кроме того, если вам недостает ключевого момента практики – освобождения при возникновении, то какие бы ни происходили умственные события, какие бы ни возникали скрытые потоки рассудочных мыслей, все они ведут к накоплению кармических причин круговорота бытия.
Стоп. Здесь язык слишком мудреный. Можно сказать попроще, что если вы научились самоосвобождаться, карма не накапливается. Или может накапливается, но совсем незначительно. Если вы не научились самоосвобождаться, карма новая накапливается. Ну, к примеру, в случае монахов, то в большинстве случаев, конечно, накапливается заслуга. Но и какая-то часть нечистой кармы тоже накапливается, поскольку мы ведь не всегда в состоянии заслуги. Даже будучи монахами, можно проявлять какие-то клеши, нечистые мысли и прочее. Однако святые говорят, что как только ты раскрыл принцип самоосвобождения, то и заслуга, и дурные состояния перестают влиять на твой ум, и, следовательно, новые кармы не творятся. Отпечатки сильные не создаются. Более того, само пребывание в таком истинном присутствии и является наибольшей заслугой.
Поэтому при появлении любой мысли, тонкой или грубой, чрезвычайно важно поддерживать освобождение при возникновении, которое не оставляет следа.
Стоп. Освобождение при возникновении — это означает мгновенно замечать возникшую мысль или эмоцию, и вместо того, чтобы привычно следовать за ней, оставаться в безвыборочном осознавании, не выражая к ней ни отношения, не гасить ее, не привязываться к ней. Вместо этого искать ее источник — ясный свет, и когда он найден, обесценить действие этой эмоции, отпечатывающее действие. Обесценить действие не означает обесценить энергию. Если кто-то подумает, что обесценить энергию, значит, это принцип просто подавления сутры. Обесценить действие — это означает воссоединить с ясным светом и перестать ее воспринимать как нечто отдельное от ясного света, как самодостаточное. То есть поверить в нее. Когда вы обесценили ее действие, и энергия ее движется по-прежнему, происходит вот что. Вы расслаблены и погружены глубоко в естественное состояние. Однако у вас есть мысли, и вы видите, что вам не удается все-таки добиться полного безмыслия даже после многих лет медитации. Почему этого не удается? Потому что этого в принципе невозможно. Если кто-то думает, что это возможно, то это невозможно. Но можно блокировать мысли в Махашанте на некоторое время. Это возможно. Но можно добиться какого-то устойчивого промежутка, чтобы испытать самадхи мира без формы. Я по своему опыту это испытывал. Но постоянно добиться состояния безмыслия при полноценном восприятии всех энергий Вселенных невозможно. Потому что свойство ясного света — проявляться в виде энергии, а свойство энергии — двигаться. И если вы хотите остановить мысли, вам заодно придется остановить всю Вселенную. Она не хочет останавливаться. Она двигается по своим законам вместе с планетами и орбитами и галактиками. Это означает, что вместо того, чтобы пытаться их блокировать и остановить, мы их отпускаем, оставляя все как есть, и позволяя им двигаться, мы все же расслабленно пребываем в естественном состоянии. Другое дело, что больше они на нас не оказывают никакого влияния. Вообще они просто подобны миражам или движущимся картинкам. Приводит такой пример. Старик наблюдает за детьми в песочнице. Дети резвятся, старик смотрит и отдыхает. Таким же образом мысли и энергии двигаются своим чередом, восприятие производит циркуляцию, ум однонаправленно сосредоточен в нефиксированном состоянии на ясном свете. Более того, на более высоких этапах практики необходимо даже стимулировать движение энергии и мыслей с тем, чтобы не было застоя энергии и чтобы обрести гибкость естественного состояния. Если кто-то считает, что естественное состояние – это уйти вовнутрь с замороженным умом и блокировать восприятие, конечно, он заблуждается. В лучшем случае это переход в мир, тенденция направления сознания в мир без форм, в непроявленное. С последующим пониманием ущербности этого состояния для полной реализации и необходимостью нового перевоплощения с целью получения нового тела, чтобы продолжить тренировку в осознавании ясного света.
Какие бы мысли ни возникали, не давая им ускользнуть в скрытый поток заблуждений и не задерживаясь на них порожденной привязанностью, нужно непрерывно, сохраняя внимание к естественности и ее ненарушенном состоянии, узнавать любую возникающую мысль. Необходимо поддерживать состояние освобождения при возникновении, которое не оставляет следа, словно рисунок на воде.
Тот, кто овладел вот этим первым уровнем в освобождении при возникновении, он имеет всегда непоколебимый ум. Он может мгновенно менять свое состояние. Ну, я уже говорил, у него не бывает плохого настроения, гнева. Если даже это проявляется, то мгновенно исчезает. Ну, можно сказать так, гневное состояние проявляется на секунду или две, и затем оно мгновенно освобождается. У него не бывает депрессии или уныния, потому что он постоянно воссоединяет все с ясным светом. А ясный свет – это великий источник радости, блаженства и мудрости. У него не бывает какого-то серьезного замешательства, то есть, когда он полностью сбит с толку, всерьез не знает, что делать, и хватается за голову в отчаянии. То есть, такие моменты, в принципе, в его жизни вообще отсутствуют. Его жизнь постепенно наполняется очень ровным, счастливым и радостным состоянием, поскольку он больше никогда не утрачивает связь с этим источником, первичной основой Вселенной. И какие бы события ни происходили, все рассматривается только в связи с первичной основой. Можно сказать, такой йогин уже примерно почувствовал это выражение «все есть Брахман». Он его еще не до конца раскрыл, и есть дальнейшие ступени.
Если мысли не очищаются в естественном освобождении, то одно лишь узнавание мыслей не пресекает непрерывность омраченной кармы.
Стоп. Вот это очень важная фраза. Прочитайте еще.
Если мысли не очищаются в естественном освобождении, то одно лишь узнавание мыслей не пресекает непрерывность омраченной кармы.
Может кто-то прокомментировать, о чем здесь говорится? А как может их узнавание происходить?
Просто видеть мысли.
Угу. Да, здесь говорится о начальной практике. Узнавать возникновение мыслей и не следовать за ними можно и при более простых практиках, чем самоосвобождение в присутствии. к примеру, прияна-панасати, наблюдение за телом, при любых практиках внимательности, при точечной атмавичаре. Вы практикуете метод, и вы отделяете себя от мыслей, и вы можете научиться не следовать за мыслями, благодаря приверженности методу. Ну, допустим, если вы взяли и практикуете атмавичару, у вас есть чувство «я», и мысли возникают, но они вас не собьют. Вы знаете, что мой метод крепок, и вы держитесь чувства «я», хоть на вас оглобли маши. Вы будете чувство «я» держать, даже если эта оглобля будет по вам. Однако, это еще нельзя назвать самоосвобождение в истинном смысле, не дающее кармических отпечаток. Это только половина дела. Потому что ясный свет еще не раскрыт, просто работает метод. Метод вас, как броня, защищает от всех эмоций и мыслей. Однако природа ума еще не узнана. В лучшем случае вы не страдаете на уровне ума. Но воссоединение с источником – это другое. Это когда метод привел вас к естественному состоянию. Когда ваш ум не сужен благодаря методу где-то и только зафиксирован на методе, а когда ум распахнут и обнаружена огромная светоносная пустота и ясность. Это очень важный момент. Можно быть практиком хорошим метода и 20 лет его практиковать, но не понимать этой разницы. Переживать глубокие состояния ясности и, тем не менее, быть в досадной промашке в отношении этого.
Так что наряду с узнаванием нужно обнаженно наблюдать собственную природу, распознать уже знакомую изначальную мудрость.
Стоп. А затем покоиться в этом состоянии. Говорится, что это ключевой момент в практике освобождения и о чистоте обычных мыслей, которые не оставляют кармического следа. То есть мало только наблюдать возникновение мыслей, мгновенно их освобождать. Важно еще проникать в эту сущностную природу ума, подобную пространству, и пребывать в ней. Тогда самоосвобождение истинное. Именно на этой стадии возникает чистота всего проявляющегося, мыслей, эмоций, энергий, клеш и всего внешнего.